Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Как кончается лето в Нью-Йорке. День труда в Центральном парке. От Гадо до проклятых. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Нью-Йоркский альманах. Самый непризнанный классик. Что добавить в школьную программу. Хотя День труда, который Америка отметила в этот понедельник, был задуман еще в конце 19 века праздником профсоюзного движения, об этом давным-давно забыли. Но солидарность осталась. В первый понедельник сентября американцы дружно и поголовно провожают последний день лета. Конечно, это тоже условность. Жара вас может застать и календарной осенью. Но каникулы все-таки кончились, дети отправляются в школу, родители куда придется, и дамы из тех, кто блюдет традиции, сняли белые туфли, отложив их до материнского дня, который наступит в следующем мае. Поскольку День труда растерял первоначальный идеологический запал, его празднуют у кого как получится, но всегда на природе, наслаждаясь последними остатками летней свободы. Сегодня в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы вместе с нашим специальным корреспондентом Раей Вайль отправимся в самую свободную часть Нью-Йорка – Центральный парк, чтобы рассказать слушателям «Американского часа», как нью-йоркцы прощаются с летом в своем любимом парке.
Огромный, любовно ухоженный, Центральный парк красив в любое время года, особенно осенью, когда становится разноцветным, от зеленого до желтого и багряного. Но пока зеленого больше, пока еще по-летнему жарко, многие нью-йоркцы предпочитают проводить выходные не на пляже у океана, а в Центральном парке, где каждый может отдохнуть как хочет.
Come on, everybody, let's do a dance in Central Park, New York.
I love Central Park, the Central Park.
Я люблю Центральный парк, говорит 33-летняя пуэрториканка по имени Сандра, потому что здесь есть все и для всех. У меня 8 детей, от 5 до 14 лет, 5 девочек и 3 мальчика. Летом они все дома, с ними надо что-то делать, как-то развлекать. Слава богу, что у меня квартира государственная в 2 шагах от Центрального парка, на 108-й улице. Для меня это просто спасение. По утрам мы там бегаем или катаемся на велосипедах, или идем на целый день в бассейн купаться. Он с 12 до 8 вечера работает, находится рядом с нашим домом, на 101-й улице. Самый старый и самый большой бассейн на северо-западной стороне Центрального парка. И бесплатный, что для такого семейства, как у меня, немаловажно. Вокруг поляны зеленые, можно загорать, пикники устраивать. Там и концерты бесплатные каждый день проходят. Слушаем музыку прямо в бассейне. Бассейн действительно большой, места всем хватает. И детям, и взрослым, любителям длительных заплывов. Рядом теннисные корты и огромные поляны для спортивных игр. Футбол, волейбол, баскетбол и всякий прочий бол. И играют, несмотря на жару, до изнеможения. А потом в бассейн и снова играют. В основном это, конечно, молодежь. Но и взрослых, предпочитающих активный отдых, достаточно. А любители пассивного устроились, как на пляже на берегу огромного резервуара имени Джаклин Кеннеди Анасис, который все называют просто озером. Очень красивое озеро, особенно на фоне Манхэттена. Сюда люди и рыбачить приходят, и просто посидеть на берегу в каком-нибудь открытом кафе с холодным пивом или кофе-глиссе, наблюдая диких птиц, которых в Центральном парке очень много. А еще я люблю во второй половине дня, когда уже не так жарко, на лодке по озеру кататься. Красота невероятная, особенно когда закат начинается, и в Манхэттене зажигаются огни. Лодку, простую или в виде венецианской гондолы, можно взять на прокат на лодочной станции. Причем недорого, $4 в час. А какое удовольствие. Всего в Центральном парке 6 искусственных озер, 3 больших бассейна и бесчисленное количество фонтанов и фонтанчиков, в которых плещутся дети и взрослые. И птиц действительно много. Причем таких красивых я в Манхэттене никогда не видела, как будто они сюда со всего света слетелись. Большие, маленькие, разноцветные, с длинными острыми клювиками или наоборот с маленькими, но зато с красной грудкой, оранжевым хохолком на шее и зеленым на макушке.
some of the hustle and bustle of the city. I think.
Для меня Центральный парк – это место, где можно укрыться от городской суеты, говорит 32-летний Эд. Это наши зеленые легкие, таким он был задуман полтора века назад, чтобы люди сюда приходили и забывали обо всех своих проблемах, чтобы наслаждались тишиной, красотой деревьев, цветов, птиц, озер и арочных мостов, которых в Центральном парке более 3 дюжин. В парке у меня есть 2 любимых места для отдыха. Шахматно-шашечный дом в районе 65-й улицы, где можно в тени деревьев целый день шахматы играть, и большая поляна Ship Meadow, по которой когда-то ходили овечки, а сейчас люди загорают, расслабляются. Я люблю такие зеленые открытые пространства, и с этой поляны самый потрясающий вид на Манхэттен.
It's very relaxing. I like the big open space. I like the views of the city.
В 10 минутах ходьбы от Ship Meadow у театра De La Carte, на открытой сцене которого летом можно посмотреть спектакли Нью-Йоркского Шекспировского театра, я познакомилась с писательницей Кони Беннет, которая 6 лет назад переехала из Калифорнии в Нью-Йорк только по одной причине – из-за Центрального парка.
Central Park is the coolest place.
Центральный парк – это то, что мне нужно для жизни. Я всегда мечтала жить рядом с Центральным парком. Он такой красивый, и в нем столько всего происходит. О нем пишут книги, ставят фильмы, слагают песни. Здесь выступали и выступают звезды мировой величины. Рок, джаз, кантри, лучшие симфонические оркестры, спектакли Метрополитен-опера. Все это здесь происходит, под открытым небом, под звездами. Я и утром, когда могу сюда приезжаю, брожу по аллеям, разглядываю памятники, смотрю, как местные жители прогуливают собак, как дети играют и смеются так естественно, так заразительно, как взрослые уже не умеют. И чтобы чаще слышать такой смех, я сейчас переезжаю с восточной стороны на западную, так что я буду еще ближе к Центральному парку и смогу бывать в нем еще чаще. Так, болтая со встречными, мы с Катей дошли до зоопарка, где в максимально приближенных естественных условиях обитают 130 представителей фауны. 5-летняя Аманда уже все посмотрела и рассказывает нам с Катей. Мне больше всего нравится здесь красная панда. Она смешная, совсем маленькая еще. А малыши мне все нравятся. Они такие забавные. И еще мне нравятся морские львы, как они смешно прыгают, когда им рыбку кидают. И пингвины тоже смешные. Как они ходят, как подпрыгивают на льдинах. Жаль, что они за стеклом. Сегодня один малыш на меня так грустно смотрел и так долго, как будто влюбился. Мы тоже кормили морских львов, побывали в саду с субтропическим климатом, в джунглях, откуда сбежали, потому что там еще жарче, чем на улице. И последняя встреча по дороге домой. 22-летняя Ная. Больше всего я люблю в Центральном парке смотреть, как танцуют на роликовых коньках. Там такие мастера катаются, такие сложные пируэты выделывают, глаз не оторвать. А вообще я в Центральном парке все люблю. Гулять с бойфрендом, кататься на велосипеде, валяться с книжкой на травке. Здесь не соскучишься. Каждый день что-то новое происходит. Это Центральный парк. Здесь каждый может отдыхать как душе угодно. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В новом выпуске театрального обозрения ведущая этой рубрики Ирина Симаковская подводит итоги летнему сезону. Ира, что самое интересное вы видели этим летом?
Самое интересное был спектакль по сценарию фильма Лукино Висконти «Гибель богов», которую привез в парк Авеню Армори французский театр Комеди Францез. Интересная история, предшествующая созданию этого спектакля. Ива Ван Хове, бельгийский режиссер, один из лучших современных режиссеров с собственным театром в Амстердаме, Tonal Group, получил письмо от директора легендарного парижского театра Комеди Францез. Письмо было написано ручкой на листе бумаги и послано в конверте по почте. Ван Хове обнаружил это письмо в своем почтовом ящике, что его очень удивило. Кто, кроме Комеди Францез, нынче пишет письма? Тем не менее, именно так к Ван Хове пришло предложение поставить спектакль с труппой Комеди Францез для главной сцены Авиньонского театрального фестиваля «Папского дворца». Ни один из режиссеров мира не мог бы отказаться от такого предложения. Может ли он работать со старомодным комеди франсез? Вот вопрос. И что ставить? Так родился этот спектакль на радость публике и артистам знаменитого, но давно отставшего от современного театрального процесса комеди франсез. Репетировался он для широченной сцены папского дворца под открытым небом, потому ему так вольготно дышалось в огромной нью-йоркской арморе на Парк-авеню. В Париже он тоже идет. Но, как рассказал мне Лоик Карбери, прекрасный артист, исполнитель роли Герберта Тальмана в спектакле, он идет на традиционной сцене театра комедии «Францесс» в Пале-Рояль, где ему очень тесно. В спектакле участвует еще один очень популярный французский артист Дени Подолидис. Надо сказать, все они были несказанно рады появлению Ива Ван Хова на их горизонте. Это не первый спектакль, поставленный Ван Хова по фильму. До него были уже и Бергман, и Пазолини, и Антониони. Теперь вот Висконти и великий фильм его о нацизме, о распаде богатейшей и влиятельной семьи Эссенбеков, владеющей стальной индустрией в Германии, в 1933 году. Ван Хова утверждает, что никогда не пересматривает фильмы перед началом работы. Идет строго по сценарию. Получается нечто самостоятельное, настолько самостоятельное, что даже в голову не приходит сравнивать с первоисточником. Для меня это была бомба, очередная бомба Ивы Ван Хова. Все сделано языком театра и сделано блистательно. Артисты выходят на первую сцену в обычной одежде, переодеваются у нас на глазах за гримерными столиками. То есть, читай, всякий может оказаться на месте персонажа спектакля. Это происходит на левой стороне сцены. Справа гробы, куда убитые покорно следуют вместе с похоронной процессией под сирену заводского гудка и сами укладываются в гроб. Так вот постепенно и перемещаются от гримерных столиков к гробам. Убивают условно, в том числе просто выливают на героя красную жидкость из ведра. Невесту наряжают белые перья, прилипшие к вымазанному черной смолой телу. На экран проецируют крупные планы и много другого. И это настолько уместно, что этот вот экран становится частью действия. И если Висконти делал фильм о прошлом, делал он его в 69-м году, то Ван Хова поставил спектакль в рифму, было бы сказать, о будущем, но очень уж не хочется. Поэтому скажу спектакль предупреждение о том, что если нацизм пустить в жизнь, он проникнет во все сферы человеческой жизни и разрушит все отношения. И если люди не будут ему противостоять, если пойдут на компромисс, говоря, как один из героев этого спектакля, «Вы знаете, как я отношусь к Гитлеру, но чтобы спасти мое производство, я должен подчиниться, у меня нет выбора». Выбор есть. Нацизму нужно противостоять. В финале фильма у Висконти окончательное превращение главного героя в нациста. Он медленно поднимает руку в нацистском приветствии, то, что было важно в 69-м. В спектакле Ван Хова он посыпает себя пеплом уничтоженных не без его помощи родственников, поворачивается к залу лицом, берет в руки автомат и от живота веером расстреливает к этому моменту уже очень растревоженную публику. Чтоб знала, как будет.
Ира, когда фильм «Висконти» обрушился на зрителей, а он ведь обошел все экраны мира и вызвал огромную полемику, то эту картину называли так – трагедия Шекспира, которую поставил Вагнер. Опера – вот что приходило в голову в первую очередь. «Висконти» называли фреской, кинофреской.
Да, это монументальное произведение. У Ван Хова получилось театральное монументальное произведение по сценарию «Гибели богов Висконти».
Да!
Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, en Allemagne, tout peut arriver. La morale personnelle est désuète et inutile à notre élite à qui tout est désormais permis. Avant que les flammes du Reichstag ne soient maîtrisées, les hommes de la vieille Allemagne devront être réduits en cendres.
Une haine jeune, pure.
Что еще вы видели этим летом?
Что обидно до смерти, так это то, что Нью-Йорк остался без театрального фестиваля. А то бы мы сейчас говорили о нем, конечно. Фестиваль в Линкольн-центре проглотила хищная руководительница музыкального фестиваля «Mostly Mozart». – музыкального фестиваля «Джейн Мосс». Поэтому поговорим об Эдинбургском фестивале, который, слава богу, был, есть и, надеюсь, будет. Это один из самых важных театральных фестивалей в театральном мире. В этом году Эдинбургский фестиваль был посвящен Парижскому театру Питера Брука «Буф Дюнер». Бруку исполнилось 93 года. Он осенью собирается приехать в Нью-Йорк со спектаклем «Узник», который как раз сейчас играют в официальной программе Эдинбургского фестиваля. Второй спектакль театра «Буф Дюнер» в Эдинбурге – «Смертельная болезнь» Маргарит Дюрас. «Смертельную болезнь», так переведено название романа Дюрас на русский язык, поставил не Брук, а знаменитая англичанка Кэти Митчелл. Спектакль устроен так. На сцене нехитрая декорация. Номер в гостинице с кроватью и душем. И коридор с дверью в этот номер. Над сценой экран. Опять экран, как у Ван Хова. Но экран совершенно другого свойства. Если в «Проклятых» экран был вписан в действие спектакля, здесь, в «Смертельной болезни», он является главным действующим лицом. А сценического действия, рассчитанного на публику, нет совсем.
Звучит пугающе, не так ли?
Звучит странно. На сцене оператор с камерой, техник с длинным микрофоном, реквизиторы, костюмеры, готовящие артистов к следующей мизансцене. В полутьме, закрывая собой действие, они транслируют сцены на экран. Нет, если присмотреться, то можно разглядеть, как артисты быстро переодеваются и меняют мизансцены, как техники хаотично, уверенно режиссер дала им волю, топчутся на сцене, при этом, правда, быстро и четко выполняя каждый свою задачу, не обращая никакого внимания на публику. Весь театр, так сказать, на экране. То есть уже не театр, а кино, но снимаемое на глазах у изумленной публики в реальном времени. Правда, с перебивками записанных заранее кадров и голосом от автора. Надо же успеть хоть и быстро, но переодеться и поменять внутреннее состояние. Голос от автора и еще одна часть декорации – тесная звуковая будка. В ней, кстати, от автора читает Ирен Жакоб, известная французская артистка, игравшая в фильмах Кислевского и Антониони. О чем кино? О неумении любить, о невозможности научиться любить, если жалеешь только себя. О так называемой болезни смерть, которой болен герой. Героев там всего два – мужчина и женщина. Он пытается впервые в жизни полюбить, используя все известные ему уродливые средства. Она приходит к нему за деньги и выполняет все его желания. Очень откровенно. У него ничего не выходит. Она получает зарплату и в тепле и уюте своей любви к сыну сидит на берегу моря, любуясь водой и ребенком. Такая вот история. Сыграно, в общем, хорошо. Получился бы из нее театр? Наверное, нет. Это уже совсем другой жанр. В программе Эдинбургского фестиваля был спектакль ирландского театра «Друидов» «В ожидании Годо». Спектакль поставлен художественной руководительницей театра, поставлен в традиционной манере, но наполнен огромным смыслом. Очень часто «В ожидании Годо» ставят как клоунаду и не особо думают о том, какой колоссальный философский смысл заложен в этой пьесе. Она поставила его тоже как клоунаду. Но в этой клоунаде было понятно, о чем идет речь в великой пьесе Беккета. Спектакль поэтому имеет колоссальное значение. Кстати сказать, он приедет в этом году в Нью-Йорк, и его будут играть в Линкольн-центре на фестивале White Lights.
Вот тут я вам завидую ужасно, потому что вы побывали в Эдинбургском фестивале, а я нет. И то, что этот спектакль приедет в Нью-Йорк, меня немножко утешает, потому что я стараюсь смотреть все пьесы Бекета и все спектакли, до которых я могу добраться. И вообще мне повезло. Я видел все его главные произведения в лучших постановках. Например, в театр Гейт дублинский, который ставит все вообще драматургические работы Бекета. Я видел самую первую постановку Бекета «В ожидании Годо» Питера Халла, которая возобновилась в Лондоне, я на нее попал. Я видел «Счастливые дни» в том самом театре, где состоялась премьера. И будучи гигантским поклонником, я бы сказал, паломником Бекета, я к каждой такой постановке отношусь трепетно. Критики говорят, что эдинбургская постановка, вот так, что была показана на Эдинбургском фестивале, лучшая за последние 25 лет. И вы говорите, традиционная постановка. Другой быть не может, потому что наследники Бекета, вот тот самый эстейт Бекета, тщательно следит за тем, чтобы вся драматургия Бекета, все указания были выполнены. Никакой модернизации Бекета быть не может. Никаких перемен не должно быть. Все зафиксировано так, как у него в пьесе. А, как известно, ремарк в пьесе Бекета столько же, сколько слов. Поэтому каждая постановка – это партитура. Это так же, как играть Моцарта. Нельзя добавить свои ноты. Но каждая из них очень разная. И вообще, каждый раз это такая проверка для актеров. Вот вы говорите «комедия». Ведь Бекет ориентировался на варьете, на низкий жанр, на что-то такое, что было в дешевых театриках где-нибудь на британских курортах. И именно поэтому такой контраст. Он говорит, нет ничего смешнее горя. И я не знаю ни одной пьесы, которая так подействовала бы на современный театр, чем это. Будем ждать нью-йоркской премьеры.
Могу добавить только, что требование выполнять с точностью все ремарки, заложенные в пьесах, обычно являются смертельными для театра. Выполнять все ремарки, когда время поменялось и прошло бог знает сколько лет с момента написания пьесы, мне кажется, совершенно не нужно. И то, что наследники великих авторов следят за тем, чтобы все ремарки были выполнены, или я помню, как я переводила пьесу «Олби Коза» или «Кто такая Сильвия», и Олби следил за каждым движением. Он заставлял меня переводить дословно тексты с русского, моего русского, на английский, и в том числе ремарки. И когда он утверждал сценографическое решение этого спектакля, он требовал, чтобы все ремарки были соблюдены. Это сковывает театр, это сковывает режиссера, это не дает ему возможности отнестись к материалу, написанному когда-то с современных позиций или с позиций собственного мировоззрения.
Ну и как в случае с Бекетом в Эдинбурге? Помогло или помешало?
Случай с Бекетом в Эдинбурге – исключение из правил, и ему это не помешало, к счастью. You're not Bekett. Is there anything I can do? That's what I ask myself, to cheer them up. I've given them bones. I have talked to them about this and that. I have experienced the twilight, admittedly. But is it enough? That's what tortures me. Enough! Five! That's enough. Come on, Gogo. Return the ball, can't you, once in a way? I find this really most extraordinarily interesting. One out of four. Of the other three, two don't mention any thieves at all, and the third says that both of them abused her. Well, they don't agree. That's all there is to it. But all four were there, and only one speaks of a thief being saved. Why believe him rather than the others? Who believes him? Everybody! It's the only person they know. People are bloody ignorant apes. Let's go. We can't. Why not? We're waiting for Godot.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Самый непризнанный классик. Что добавить в школьную программу?
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». Самый непризнанный классик. Что добавить в школьную программу? В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, сегодня, первый осенний выпуск «Американского часа», мы подводим итоги летнего сезона. Одним из главных центральных событий летнего сезона – фестиваль Парт Колледж.
Да, причем этот фестиваль, который каждый год действительно является событием, и сейчас я объясню почему. Руководитель фестиваля, он же президент Парт Колледжа, Леон Батстейн, он интеллектуал, замечательный человек, он не музыкант, то есть по своей основной профессии, он ученый, который увлекся дирижированием, уже будучи зрелым мужчиной, и приобрел очень хорошую профессиональную технику, но главное тут другое. Он идет как бы всегда наперекор вот такому традиционному программированию. Вот как ни крути, а менеджеры всюду предпочитают испытанный репертуар, по-английски это называется военные лошади, warhorses.
Да, то, что над... всегда мы будут работать и ни о чем не спрашивать.
Да, и то, на что публика валом валит. А вот Стайн, он может себе позволить, поскольку фестиваль проходит в рамках вот подчиненного ему Барт-Колледжа, он может себе позволить и интересуется этим, разыскивать всяческие такие редкости, малоисполняемые вещи, забытых композиторов или композиторов, о которых в Америке мало что знают. Поэтому каждый раз такой фестиваль становится событием.
Я не могу не сказать, что Барт-Колледж один из самых красивых в Америке. Его архитектура напоминает летающую тарелку, которая приземлилась на красивом берегу Гудзона.
Это находится... не Герри делал?
Конечно, Фрэнк Герри. Это одна из лучших его работ. Он расположен в самом красивом месте Гудзона. Именно там родилась Гудзонова школа живописи. Эта часть Гудзона напоминает Рейн. Так и называли американский Рейн.
Видите ли, я участвовал в одном из фестивалей Барт-Колледжа. Он был посвящен Чайковскому. Причем тоже Чайковский не традиционный, не хиты, не шестая симфония, скажем, не Онегин или Пиковая дама, а малоисполняемая. Сочинения и различные аспекты творчества Чайковского, которые и тогда являлись спорными, и сейчас еще являются. Обстановка была замечательная, одновременно уютная, располагающая к восприятию искусства, и вокруг все были энтузиасты. То есть публика воспринимала все абсолютно на ура, и залы были переполнены.
В этом году таким вот открытым заново сокровищем стал Римский-Корсаков. В связи с чем в «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья с очень примечательным названием. Речь шла о том, что самый неизвестный из известных композиторов, самый неизвестный из классиков – это Римский-Корсаков.
Один из ученых, которые выступали на симпозиуме в Арт-Колледже, а что интересно, каждый такой фестиваль сопровождается симпозиумом, по материалам которого неизменно выпускается книга. И эти книги, если их выставить на полку, они сами по себе чрезвычайно примечательны и очень полезны. Потому что, скажем, вот том, посвященный Чайковскому, я в него до сих пор заглядываю с большим интересом и любопытством, потому что там много нового. Поднятые тогда проблемы во многом до сих пор еще не решены. То же самое произошло и с Римским-Корсаковым, и один из выступавших на этом симпозиуме сказал, что, пожалуй, Римский-Корсаков – это самый недооцененный композитор вообще в мировой музыке. Как раз критик «Нью-Йорк Таймс», она возражает против такой формулировки, она не ставит так высоко Римского-Корсакова и вообще относится к нему с таким некоторым оттенком превосходства, что ли, так сказать. Как-то вот он не дотягивает в ее представлении
до... С барского плеча.
Да. И это меня, конечно, когда я читал эту статью, раздражало, но одновременно это было показательно, как... Ведь в определенном смысле «Нью-Йорк Таймс», она газета, что называется, мейнстримная. И она отражает как бы вот современный мейнстрим. По ней можно судить о том, какова в данный момент репутация той или иной творческой фигуры в Соединенных Штатах, во всяком случае. И да, репутация Римского-Корсакова, вот она какая-то неопределенная в том смысле, что два есть самых популярных, конечно же, русских композитора. Это, с одной стороны, Мусоргский, а с другой стороны, его антипод Чайковский. А Римский-Корсаков, который располагается где-то между ними, он как бы вот пропадает.
Он знаменит
Елизавой. Он не является законным членом этой троицы. Это не...
Нет, никоим образом. Но, тем не менее, он знаменит благодаря Шахерезаде, которая идет по радио, по крайней мере, раз в неделю.
Да, и «Испанскому капричу», другой популярный оркестровый его песня. Есть еще, конечно, такие, что называется, хиты, как «Полет шмеля», оркестровый отрывок из сказки о царе Салтане, из оперы Римского-Корсакова. И, конечно же, два очень популярных фрагмента, один в особенности, «Встреча при Кеженце» из оперы Римского-Корсакова, «Сказание о граде Китеже», мы об этом сочинении еще, пожалуй, поговорим. Римскому-Корсакову вот в этой статье в «Нью-Йорк Таймс» приписывается некий комплекс неполноценности. Я с этим, пожалуй, не согласен, хотя действительно Римский-Корсаков, к которому я отношусь с огромным уважением и любовью даже, очень сложная и перекрученная фигура, и психологически, и творчески. Потому что человек этот начинал, как большинство членов «Могучей кучки», этой группировки знаменитой, легендарной, в которую Римский-Корсаков входил, он начинал как дилетант. Он родился в семье офицеров высокого чина военно-морского флота, не предполагал никто, что Николай Андреевич станет композитором, он им стал, он где-то в 20 с чем-то лет осознал, его пригласили профессором.
Да, это сама по себе забавная история, потому что он ничего не знал. Да. И сам Римский-Корсаков, очень интересное воспоминание, говорил, что я учился всему вместе со студентами, что не помешало ему стать великим учителем, и, как пишут американские газеты, никогда не будем забывать, что именно он выучил нам Стравинского.
Да, он выучил, в конце концов, и Прокофьева, и Стравинского, а через своего зятя Максимилиана Штейнберга он, считай, выучил и Шостаковича. То есть вообще к школе Римского-Корсакова относится все лучшее, что существовало в русской музыке 20 века, так или иначе. Но относительно вот этого самого комплекса неполноценности, нет, это не был комплекс неполноценности, когда он решил, что вот надо заняться серьезно композиторской техникой, которой он считал ему не хватало. Это тоже еще вопрос, хватало ли или нет, но он решил, что он освоит вот все эти фуги, все, контрапункт.
Он написал кучу фуг учебных таких.
И их играли, кстати, вот это большая редкость, и эти фуги играли на этом фестивале в Барт-колледже. Там вообще играли довольно большое количество редкостей, раритетов из произведений Римского-Корсакова. И, скажем, фортепианный концерт, который не часто звучит даже и в России. Но он освоил это все дело, действительно стал колоссальным авторитетом для студентов тоже. Комплекс неполноценности он испытывал, пожалуй, только по отношению к одному человеку, к Чайковскому. Вот тут у Николая Андреевича были большие проблемы, настолько... Об этом страшно не любили писать в советское время, и, по-моему, даже и сейчас как-то так обходит этот вопрос стороной. Но мне немало на эту тему поведал Дмитрий Шостакович, который, учась у Максимилиана Штейнберга, зятя Римского-Корсакова, тем не менее, по ряду обстоятельств, о которых можно отдельно долго говорить, мы когда-нибудь поговорим, относился к Римскому-Корсакову с некоторой такой иронией, я бы сказал. И он, в частности, любил вспоминать эпизод, когда Сталин в одной из своих речей отдал должное Чайковскому, так сказать, как одному из великих представителей русской культуры, а Римского-Корсакова при этом не назвал. По этому поводу в семье, значит, Римского-Корсакова, то есть в семье вот Штейнберга, царил абсолютнейший траур. Как это так? Вождем был пропущен заслуги Римского-Корсакова, и об этом я с некоторой иронией как раз Шостакович и рассказывал. Но действительно Римского-Корсакова само присутствие Чайковского сковывало. В тот момент, когда умер Чайковский, как будто шлюзы какие-то распахнулись, Римский-Корсаков почувствовал, что нет его главного конкурента, как бы, и человека, которому он, я думаю, в глубине души завидовал. То количество опер, После смерти Чайковского написал 11 опер, и среди них его лучшие, может быть, сочинения. То есть отсутствие вот такого соперника абсолютно его, наконец, раскрепостило. И интересно, что в классе, об этом и Прокофьев вспоминает, Косков преподавал, и кто-нибудь ему указывал, что «а вот смотрите, тут в партитуре у Чайковского что-то не очень ладно». А Римский-Корсаков был великий мастер оркестровки, может быть, даже превосходя в этой области Чайковского. Так Римский-Корсаков всегда очень так поглаживая свою бороду и усмехаясь, мне говорил, да-да, тут Петр Ильич как-то так не дотянул.
Соломон, то, что происходило этим летом в Барткалидже, говорит о перспективе для Римского-Корсакова на театральной оперной сцене Америки, Запада. Если бы вы были театральным режиссером, если бы вы были директором, помните, была такая рубрика в литературке, что бы вы сделали для продвижения Римского-Корсакова на американскую сцену?
Вы знаете, в Барде показали две оперы Римского-Корсакова: «Царская невеста» и «Моцарт и Сальери». «Царская невеста», я считаю, один из шедевров Римского-Корсакова, и, может быть, мы сейчас прослушаем увертюру, которую Римский-Корсаков к ней написал. Это потрясающее сочинение. Опера рассказывает по драме «Мея», известной, о том, как Иван Грозный искал себе невесту, и как это превратилось в трагедию, потому что его, значит, это будущую невесту был также влюблен один из опричников его, Грязной, соперница вот этой будущей невесты Грозного Любаша, возревновав дико, ее отравила. Так что все кончается очень трагически. Опера очень яркая, динамичная, с огромным количеством хитов. И, конечно, вот то, что ее показали сейчас на сцене Барда, должно поспособствовать дальнейшему продвижению этой оперы на американские сцены. А нашим слушателям мы покажем увертюру, тоже одно из замечательных произведений Римского-Корсакова. Увертюра к опере «Царская невеста». Другая опера Римского-Корсакова, «Сказание о граде Кирже», кстати, она когда-то шла некоторое количество лет назад в Соединенных Штатах, в Бостоне, в бостонской опере. И что интересно, оперу эту совершенно здесь не поняли в Америке. Ее трактовали как вот такую сказочку. Вот такая произошла сказочная история «Набег татар». Высокого философского смысла этой оперы Римский-Корсаков был агностиком. Это очень интересно. И он написал, вот Ахматова говорила мне, что более религиозные оперы в истории вообще оперного искусства, чем «Сказание о граде Китиже», нет. Она в этом смысле ставила выше Китиж, чем Парсифаль Вагнера, который, кстати, тоже был агностиком. Это интересно. И вот полное непонимание вот этого глубинного философского смысла этой оперы, а меня она всегда трогает до слез, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь и на американской сцене это опера была по-настоящему поставлена и, главное, понята аудиторией. «Похвала пустыне» — это увертюра к опере «Китиж», которую вы сейчас услышите.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Начался новый учебный год и в Америке, и в России. В связи с этим в «Нью-Йорк Таймс» опубликован крайне любопытный материал, который меня не мог не привлечь, в частности, как бывшего учителя. Дело в том, что в Америке нету, в сущности, литературной программы, нету обязательных для прочтения книг. Но есть книги, которые рекомендуются, и есть книги, которые вошли в школьный оборот и в учебный оборот. И вот писатели американские спросили, какие книги необходимо добавить вот в этот список. И напечатали ряд таких предложений. Некоторые очень интересные. Ну, например, самый такой, я бы сказал, сложный выбор – Библия. Дело в том, что в Америке Библию нельзя читать в школе, потому что религия и государство отделены друг от друга. Но это вопиющая несправедливость, потому что Библия, конечно, высочайший образец поэтического искусства. И для того, чтобы человек вырос грамотный, он обязан знать Библию, вне зависимости от своих религиозных предпочтений. И я бы обязательно ввел Библию в курс обязательного образования, но я бы выбрал одну из книг Библии, конечно. Библия огромная. Я помню, как я впервые добрался до Библии. Вы ведь помните, в наше время это была запрещенная книга, самоздатская, в сущности. И я растерялся, потому что прочесть ее невозможно. Но одну книгу прочесть можно всегда. Я бы выбрал книгу Иова. Это, знаете, лучшее объяснение природы зла, которое существует в мире. Я из нее вынес один урок. Мир прекрасен даже тогда, когда мы в нем страдаем. Другой писатель предложил любопытно Орвелла. Но Орвелл и так есть в школьной программе, и он есть и 1984 роман, и «Скотский хутор». Это часто изучают в школах Америки. Но наш автор предложил изучать его эссеистику, которая совершенно замечательна, и я полностью с ним согласен, потому что эссе вообще не хватает эссеистики в учебных программах любых стран. Это тем более любопытно, что многие из этих эссе были написаны для радио. Он работал во время войны на BBC, и замечательные его эссе вошли вот эти вот программы на радио, наш с вами жанр. Другая писательница предложила ввести антологию философии в курс. И это замечательная идея, но, знаете, меня пугает, потому что многие философы очень плохо писали. Кант, например, чудовищно писал, Гегель непонятно. Хорошо писал один Шопенгауэр, но он был таким мрачным. Я бы вместо этого ввел одну книгу. Я считаю, что эту книгу должен прочитать каждый образованный человек, и чем раньше, тем лучше. Это «История западной философии» Бертрана Рассела. Станислав Лем однажды сказал, его спрашивали, какую книгу вы взяли на необитаемый остров? Он сказал, вот именно эту, «История западной философии» Рассела. Потому что эта книга, она ясно, подробно и крайне интересно, крайне увлекательно объясняет всю западную философию. Не зря она была бестселлером и принесла Расселу кучу денег. Он очень бедствовал в Америке и издал эту книжку, и она оказалась страшно популярной. Солома, а что бы вы добавили русского в русскую школу?
Вы знаете, вот вы упомянули рекомендации эссе Орвелла и о том, что мало эссеистики. А я вот как раз в связи с этим подумал, что чего не хватает. Вот так думаешь, ну вот я люблю, не знаю, Олешу, я Бабеля, Платонова. Еще я мог бы назвать многих авторов, но их всех более или менее читают, их рекомендуют и в старших классах школы, и в вузовских программах. А вот чего не хватает, это любимого моего жанра, в котором я больше всего, так сказать, заинтересован, и в который я с наибольшим удовольствием погружаюсь – мемуары. Не хватает мемуаристики. Почему? Я совершенно не понимаю. Почему не считаются классикой высшего полета вот те книги, которые, три книги, которые бы я сейчас предложил вставить в программу? Это мемуары о культуре одного города, Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Отражают вот эти вот три основных периода истории культуры этого города в 20 веке. Все три книги блистательные. И почему-то нет у них вот статуса великой литературы. А я бы им такой статус бы присвоил. Это о петербургской культуре начала и первых лет 20 века. «Петербургские зимы» Георгия Иванова. Затем о ленинградской культуре 20-40-х годов. Это дневники Евгения Шварца. И, наконец, о сравнительно недавнем еще у нас с вами на памяти, в периоде ленинградской культуры, это «Меандр» Льва Лосева. Вот эти три книги я бы ввел в обязательном порядке тоже в программу, потому что это, с одной стороны, бы, мне кажется, должно было бы повысить статус мемуаристики, потому что читатели любят этот жанр, они его читают. Но школьникам как-то это не приходит в голову, что это на сегодняшний день, мне кажется, что эти три книги – это уже классика.
Знаете, я к этому отношусь двойственно. С одной стороны, я считаю, что школьная программа вообще не нужна. Я убежден в том, что нужно детей учить не книгам, не истории литературы, а литературе как таковой. Это читать, а не учить историю литературы. Но этому я посвятил свою книжку «Камасутра книжника», и я вряд ли кого-нибудь сумел переубедить. Тем не менее, существуют школьные программы. Они очень спорные, потому что, когда вот началась перестройка, то оттуда стали выкидывать авторов просоветских, таких как «Поднятая целина» или «Молодая гвардия». Все эти книги исчезли, и на их место пытались ставить другие книги в весьма произвольном порядке. Ну, например, Лимонова. Или «Три мушкетера». Или что-нибудь еще такое странное, да? Я понимаю попытку такого характера, и мне кажется, что она вполне разумна. Дело в том, что наш курс литературы, он ведь идет с 19 века, и он не мог не устареть. Не классика устарела, просто дети другие, и их убеждать, что надо читать Тургенева, довольно трудно. Хотя я, конечно, считаю, что необходимо знать классику. Второй вопрос, что именно и как именно изучать. Но наравне с классикой должна быть современная литература, которая понятна детям нашего времени, 21 века. Наша замечательная переводчица Нина Бьюис однажды написала, что когда американцы представляют себе русскую литературу, то для них это балы, дуэли, офицеры, все красиво, шампанское. Но на самом деле это не вся русская литература. Вот примерно так и XIX век, он как бы затмил все остальное. Между тем, существует литература, которая была бы очень актуальна для современной. Детворы, которые читают в 8-м, 9-м, 10-м классе, а это уже взрослые достаточно люди, чтобы прочесть, например, «Мастера и Маргариту».
Ну, а я первое, что приходит на ум, это «Мастер и Маргарита». Но, это безусловный выбор.
Казалось бы, «Мастер и Маргариту» и так прочту,
да,
потому что «Мастер и Маргарита», по моим представлениям, это с одной стороны «Война и мир», с другой стороны «Библия», а с третьей стороны «Граф Монте-Кристо». Это драма мести, да? Но мало прочитать «Мастера и Маргариту». Есть уже комиксы на эту тему. Мало этого, нужно ее проанализировать, нужно ее понять. Так же, как мы изучаем в школе «Войной мир» и изучаем героев. Например, многие ли понимают, что Воланд – это дьявол? Что Воланд – это не хорошо, а плохо? Что Воланд – это сила зла? На самом деле, Воланд ведь герой в книге, и надо понять двойственность, амбивалентность самого Булгакова. Другие, еще более современные книги, по-моему, нашли бы место в школьной программе. Ну, например, я бы открывал современную уже литературу постперестроечного периода рассказом «Толстой и Соня». Это рассказ о силе любви и вымысла на фоне блокадного Ленинграда. Я не знаю более сильного произведения на эту тему. И, кроме всего прочего, это написано замечательным языком, который очень интересно анализировать. Вот понять силу эпитета на фоне творчества Татьяны Толстой – задача крайне увлекательная для любого учителя-словесника. И, наконец, такие писатели, как Пелевин, который является кумиром молодежи, и вроде бы его не нужно учить. Но, по-моему, это тоже неправильно, потому что Пелевин достаточно сложный автор, которого нужно не просто читать, а толковать. Я бы взял рассказ, например, «Затворник Шестипала», один из самых трогательных рассказов Пелевина. Я бы целую четверть провел, изучая рассказ Пелевина, чтобы объяснить, почему он так популярен среди нынешней молодежи.
Ну, тогда уже я бы вставил программу Довлатова. Это и увлекательно, легко написано, с юмором. И мне кажется, что философия Довлатова, если можно о таковой говорить, близка современной молодежи. Разве нет?
Абсолютно с вами согласен. Главное найти какой-нибудь рассказ, где не так много пьют. Но вы знаете, если уже пошел такой разговор, то я бы вставил и Сорокина. Сорокин – писатель опасный. И далеко не всем его следует читать. И далеко не все его следует читать. У него есть настолько жестокие вещи, что я от жены прячу, не то что от детей, например, «Свиста четырех». Но есть у него вещь, которая, на мой взгляд, замечательно суммирует русскую литературу. Это «Метель». Короткая, энергичная повесть. Для того, чтобы ее правильно прочесть...
С минимум сорокинщины, что называется.
Чернухи.
Да.
Чтобы правильно ее прочесть, нужно включить ее в контекст русской литературы. Например, что бы я сделал, если бы я был в школе? Я бы сравнил эту повесть с повестью Толстого «Хозяин и работник». Вот соединив эти два сочинения, мы бы поняли, что Сорокин делает с русской классикой XIX века.
Или с любой повестью или рассказом Чехова.
Короче говоря, Сорокин — это постскриптум к русской литературе. И изучать его в школе — это способ понять, о чем русская литература говорит. Короче говоря, для школы, по-моему, есть еще масса неохваченного нового, целый континент литературы, который еще не вошел в школу.
Увлекательного материала, да.
Вы правы. Это самое главное — сделать литературу увлекательной, потому что я никогда ничего в жизни больше не любил, чем книги. С 5 лет, с тех пор, как научился читать. Но школа сделала все, чтобы отбить любовь к литературе. И вернуть ее – это задача хорошего учителя.
Сын человеческий, где ты? Скажи мне еще один раз. Скажи мне прямо, кто мы теперь? Скажи мне истинно, где мы сейчас? Ведь я думал, все будет честно. Шелковый шарф на шлем, но эта битва при закрытых дверях, борьба жизни с черт знает чем. И кто-то считает, что это подвох, и кто-то кричит, что провал. И каждое слово признак того, что мы в комнате, лишенной зеркал. Сегодня мне снился ангел, похожий на Брюса Ли. Он нес мне жидкость для прочистки мозгов, стакан портвейна для хозяев земли. Но я был мудро светел, я взялся за дело всерьез. И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос. А друг мой Ленский у пивного ларька сокрушался.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Рая Валь, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».